Женщина поумнее к тому времени уже поняла бы, что управляться с деньгами Рембрандт не умеет. Им владела страсть и к престижу, и к покупке картин, рисунков, скульптур, экзотических нарядов и прочих редкостей самого разного рода. Этот живописец, с алчным видом слоняющийся по аукционам и галереям города, стал в них привычным зрелищем. Когда Саския была еще жива, один ее близкий родич, сохранивший остатки надежд на ее наследство, заикнулся было о мотовстве супругов, и они тут же подали на него в суд за клевету и причиненный оной ущерб. Торгашеское общество, полагал Платон, склонно к сварливости и сутяжничеству, что особенно справедливо в отношении торгашеского общества, к которому принадлежал Рембрандт. По гражданскому праву Голландии каждый из супругов владеет половиной общего имущества. Завещав свою долю Титусу, за воспитание которого теперь отвечал Рембрандт, Саския эту самую половину сыну и оставила. Когда же собственная Рембрандтова половина сошла на нет, все траты пришлось оплачивать из доли, полученной ребенком. Из 20 000 гульденов, такова сделанная задним числом оценка величины Титусова наследства, он, став молодым человеком, смог получить меньше 7. Получив свои деньги, Титус, с внушающей уважение сыновней преданностью, расходовал их на то, чтобы содержать себя и отца, пока не женился в 27 лет, меньше чем за год до собственной кончины. У нас имеются причины подозревать, что увязший в долгах Рембрандт, не желая платить кредиторам, тайком продавал картины за границу, тем самым усложнив потомкам задачу отделения подлинных Рембрандтов от поддельных. Аристотель, проявивший столько предусмотрительности и корректности при составлении своего завещания, временами дивился, о чем думал нотариус, помогавший Саске Иван Эйленбюрг составить его. Хотя, не переведя на своего состояния на Титуса, ни отцу, ни сыну, как выяснилось в дальнейшем, вообще ничего не досталось бы после того, как Рембрандта официально объявили банкротом. Аристотель мог, разумеется, слышать после того, как Рембрандт снабдил его ухом и затем, к великому удивлению и веселью философа, прицепил к нему серьгу, которую, будь она сделана из настоящего золота, а не подделана с помощью красок, можно было бы продать на ювелирном рынке Амстердама по цене, значительно превышающей номинальную. И Аристотель услышал достаточно, чтобы понять, что голова создающего его живописца забита далеко не одними только мыслями о том, как бы закончить и это полотно, предназначенное для дона Антонио Руффо, и несколько других, расставленных по студии, над которыми он также работал. В приступах утомления и скуки, или в приливах внезапного вдохновения, или ожидая, пока на каком-то из полотен подсохнет краска, Рембрандт внезапно бросал одно и принимался за другое. Часто он и не ждал, пока краска подсохнет, но намеренно проходился новой, набирая ее на почти сухую кисть по еще мягким участкам, лиссируя поверхность, налагая новый густой слой, обогащая разноцветие отражающих поверхностей различными пигментами. Лучшие годы Рембрандта были позади, а лучшие полотна впереди, и Аристотелю, как мы теперь знаем, предстояло стать одним из первых в потоке ошеломляющих шедевров, наполнивших два последних, печальных десятилетия его жизни. Лучшие свои работы он создал, ведя жизнь неудачника. Немеланхолические размышления о деньгах уже начинали с завидным постоянством окрашивать собою выражение тех лиц, которые он писал, даже лица Аристотеля и Гомера. «Почему у вас теперь все люди такие грустные?» — поинтересовался позировавший для Аристотеля высокий мужчина. «Они беспокоятся». «Из-за чего беспокоятся?» «Из-за денег», — ответил художник. Впрочем, трепетная сосредоточенность этого рода отсутствовала в его собственном лице, которое глядело с висевшего на противоположной стене мансарды надменного автопортрета 1652 года. На нем Рембрандт стоит в своей рабочей тунике, выпрямившись, уперев руки в боки и представляясь ныне вызывающе несгибаемым любому зеваке, который рискнет помериться с ним взглядом в Венском музее истории искусств. Мучительные размышления он сохранил для портретов других людей. Есть скромная ирония в том, что созданное им замечательное изображение Аристотеля получило название, под которым мы его теперь знаем, лишь в 1936 году. Только в 1917, через год после того, как были открыты архивы Руффо, картину удалось определенно идентифицировать как ту самую, которую Дон Антонио заказал Рембрандту в 1652, а человека на ней, как самого что ни на есть, Аристотеля. Ни один из известных нам документов не подтверждает, что бюст изображает Гомера.